Уже знакомый нам верещак встретился снова с Кобой в селе Колпашеве, где тот провел несколько дней по пути к месту назначения. Здесь же находились Свердлов, Смирнов, Лашевич, старые коренные большевики. Тогда нелегко было предсказать, что Лашевич умрет в ссылке у Сталина, Смирнов будет им расстрелян, а Свердлова спасет только ранняя смерть. Прибытие Сталина в Нарымский край, рассказывает Верещак, оживило деятельность большевиков и ознаменовалось целой серией побегов. После нескольких других бежал и сам Сталин. С первым весенним пароходом он почти открыто уехал. На самом деле Сталин бежал в конце лета. Это его четвертый побег. Вернувшись 12 сентября в Петербург, он застает здесь значительно изменившуюся обстановку. Идут бурные стачки. Рабочие снова выносят на улицу лозунги революции. Политика меньшевиков явно скомпрометирована. Влияние правды сильно возросло. К тому же приближаются выборы в Государственную Думу. Основной тон избирательной агитации уже дан из Кракова. Исходные позиции заняты. Большевики участвуют в избирательной борьбе отдельно от ликвидаторов и против них. Сплотить рабочих под знаменем трех главных лозунгов демократической революции. Республика, восьмичасовой рабочий день и конфискация помещичьих земель. Высвободить мелкобуржуазную демократию из-под влияния либералов, привлечь крестьян на сторону рабочих – таковы руководящие идеи избирательной платформы Ленина. Сочетая со смелым размахом мысли неутомимое внимание к деталям, Ленин был едва ли не единственным марксистом, который великолепно изучил все силы и петли Столыпинского избирательного закона. Политически вдохновляя избирательную кампанию, он и технически руководил ею изо дня в день. На помощь Петербургу он посылал из-за границы статьи, инструкции и тщательно подготовленных эмиссаров. Сафаров, принадлежащий ныне к категории исчезнувших, весной 1912 года по пути из Швейцарии в Питер остановился в Кракове, где узнал, что на проведение избирательной кампании едет также Инесса, выдающаяся деятельница партии, близко стоявшая к Ленину. Пару дней, наверное, Ильич нас накачивал инструкциями. Выборы уполномоченных по рабочей курии были назначены в Петербурге на 16 сентября. 14-го были арестованы Инесса и Сафаров. Но не знала еще полиция, пишет Крупская, что 12-го приехал бежавший из ссылки Сталин. Выборы по рабочей курии прошли с большим успехом. Крупская не говорит благодаря Сталину. Она просто ставит две фразы рядом. Это прием пассивной самообороны. На ряде заводов, на летучих собраниях, читаем в новом издании воспоминания бывшего депутата Бадаева, в первом издании этого не было, выступал Сталин, только что бежавший из Нарыма. По словам Аллилуева, написавшего свои воспоминания только в 1937 году, Сталин непосредственно руководил всей огромной кампанией выборов в Четвертую Думу. Проживая в Питере нелегально, без определенного постоянного пристанища, не желая беспокоить кого-либо из близких товарищей в поздние часы ночи, после затянувшегося рабочего собрания, а также и по конспиративным соображениям, Сталин нередко проводил остаток ночи в каком-либо трактире за стаканом чая. Здесь удавалось иногда и вздремнуть, сидя в прокопченной дымом махорке трактирной обстановки. Но исход выборов на низшей стадии, где приходилось иметь дело непосредственно с рабочими избирателями, Сталин не мог оказать большого влияния не только в силу слабости его ораторских ресурсов, но и потому, что в его распоряжении не было и 4 дней. Зато он должен был сыграть крупную роль на дальнейших этапах многоэтажной системы, где нужно было сплачивать уполномоченных и руководить ими из-за кулис, опираясь на нелегальный аппарат. В этой сфере Сталин оказался, несомненно, более на месте, чем кто-либо другой. Важным документом избирательной кампании был наказ петербургских рабочих своему депутату. В первом издании своих воспоминаний Бадаев говорит, что наказ был составлен Центральным комитетом. В новом издании авторство приписывается Сталину лично. Всего вероятнее, что наказ был продуктом коллективной работы, в которой последнее слово могло принадлежать Сталину как представителю ЦК. «Мы думаем, — говорится в наказе, — что Россия живет накануне грядущих массовых движений, быть может, более глубоких, чем в 1905 году. Застрельщиком этих движений будет, как и в 1905 году, наиболее передовой класс русского общества — русский пролетариат. Союзником же его может быть многострадальное крестьянство, кровно заинтересованное в раскрепощении России». Ленин пишет в редакцию «Правды»: «Немедленно поместите этот наказ на видном месте крупным шрифтом. Губернский съезд уполномоченных принял большевистский наказ подавляющим большинством. В эти горячие дни Сталин более активно выступает и как публицист. В течение недели мы насчитали 4 его статьи в «Правде». Результаты выборов в Петербурге, как и во всех вообще промышленных районах, оказались весьма благоприятными. Большевистские кандидаты прошли от 6 важнейших промышленных губерний, в которых насчитывалось около 80% рабочего класса. 7 ликвидаторов были избраны главным образом голосами городской мелкой буржуазии. В отличие от выборов 1907 года, писал Сталин в корреспонденции для центрального органа, выходившего за границей, выборы 1912 года совпали с революционным оживлением среди рабочих. Именно поэтому рабочие, далекие от тенденции бойкотизма, активно боролись за свои избирательные права. Правительственная комиссия сделала попытку признать недействительными выборы от самых больших заводов Петербурга. Рабочие ответили на это дружной забастовкой протеста и добились успеха. «Не лишний будет заметить», — прибавляет автор корреспонденции, — что инициатива забастовочной кампании принадлежала представителю Центрального комитета. Речь идет здесь о самом Сталине. Политические выводы из избирательной кампании: жизненность и мощь революционной социал-демократии – таков первый вывод. Политическое банкротство ликвидаторов – таков второй вывод. Это было правильно. Семерка меньшевиков – в большинстве интеллигентов пыталась поставить шестерку большевиков, малоопытных политически рабочих, под свой контроль. В конце концов Ленин пишет лично Сталину, Васильеву: «Если у нас все 6 по рабочей курии, нельзя молча подчиняться каким-то сибирякам. Обязательно шестерке выступить самым резким протестом, если ее майоризируют». Ответ Сталина на это письмо, как и на другие, остается под спудом. Но призыв Ленина не вызывает сочувствия. Сама шестерка ставит единство с объявленными вне партии ликвидаторами выше собственной политической независимости. В особой резолюции, напечатанной в «Правде», объединенная функция признала единство социал-демократии настоятельно необходимой, высказала за слияние «Правды» с ликвидаторской газетой «Луч» и, как шаг на этом пути, рекомендовала всем своим членам вступить сотрудниками в обе газеты. 18 декабря меньшевистский «Луч» опубликовал с торжеством имена 4 депутатов-большевиков, 2 отказались, в списках своих сотрудников имена членов меньшевистской фракции одновременно появились в заголовке «Правды». Примиренчество снова одержало победу, которая означала, по существу, неспровержение духа и буквы Пражской конференции. Во время эфемерного торжества примиренцев Сталин находился в Петербурге и осуществлял контроль ЦК над фракцией «Правды». О его протесте против решений, наносивших жестокий удар политике Ленина, никто ничего не сообщает. Верный признак, что за кулисами примиренческих маневров стоял сам Сталин.